Я занимался наукой половину своей жизни, и я был журналистом вторую половину. Писал статьи, книги, работал полтора года в киноиндустрии, поэтому я немного посмотрел мир и занимался разными темами. Поэтому у меня есть некоторая подготовка и опыт во взаимосвязывании и понимании более сложных сфер исследования. Это, пожалуй, мой главный навык. И я начал заниматься мониторингом окружающей среды, когда был в Норвегии. Я работал там и занимался темой электрочувствительности в компании, которая продавала измерительные материалы, такие как этот, и защитные материалы, и обучающие курсы, чтобы люди понимали, что происходит, когда кто-то становится электрочувствительным. И когда я был там, меня попросили посмотреть на химические анализы погибающих растений, дождевой воды, которая вызывала гибель растений, а также образцы почвы, потому что фермеры поняли, что теряют часть своего урожая в том году, это был 2012, но они не знали почему, поэтому они обратились в лаборатории, они получили результаты анализов, они не умели читать их, они видели показатели, но не знали даже, что должно быть в этом списке веществ. Поэтому они обратились ко мне, своего рода сумасшедшему ученому из Германии, и попросили помощи. И с тех пор я работаю с этой темой химиотрас. И я думаю, мы разобрались в ней на сегодняшний день. Понадобилось немало времени, чтобы выделить разные намерения, стоящие за ними, потому что это не одно намерение. Это не одна группа, у которой есть свои интересы, и она делает что-то, чтобы достичь своих целей. Это что-то вроде луковичной структуры, состоящей из разных групп с разными интересами. И чем дольше вы исследуете эту тему, тем больше слоев вы открываете. То есть, то, что я попытаюсь сделать сегодня, это нырнуть внутрь этой структуры, похожей на луковицу, и попытаюсь дать вам представление об этих разных намерениях, стоящих за химиотрассами. Две вещи, которые я не буду делать, я прошу об этом всех, кто обсуждает тему. Это таращиться в небо и пытаться выяснить, является ли что-то химиотрассой или инверсионным следом. Это ни к чему не ведет. Это бесполезный разговор. Это невозможно выяснить, стоя на земле. Вы не можете взять что-то оттуда, вы не можете провести химический анализ. Поэтому смотреть на них бесполезно. И еще одна вещь, которая заняла у меня примерно год, один потерянный год, это работа с химическими анализами. И причина была в том, что при проведении анализа вы берете вещество и растворяете его в кислотах. И все, что растворяется в кислоте, затем можно проанализировать. И то, что вы получаете в итоге, это только металлы. Вы понятия не имеете, если делаете так, о соединениях, которые вы анализируете, или кристаллических структурах, которые вы анализируете. Потому что все это растворяется в кислоте, оно уничтожается, и все, что у вас остается, это металлы. Это первая проблема. Вы не видите, что вы анализируете. А вторая проблема — это то, что не все растворимо в кислотах. И, кстати, все ключевые технологии, которые мы смогли обнаружить позже, если проверить их в лаборатории, они все нерастворимы в кислотах. Поэтому нет шансов получить настоящие данные химическим анализом. Так что это темы, которые я не буду затрагивать из соображений времени. Я хочу подойти к теме с другого угла сегодня. И если есть кто-то, кто занимается чем-то втайне, это не публикуется в газетах, они не говорят об этом публично. И затем есть другая сторона, которая пытается выяснить, что происходит. И на них вешают это неприятное слово «теория заговора», и они чувствуют себя изолированными, одинокими. Если вы сталкиваетесь с отношением к себе как к стороннику теории заговора, то это задевает ваши эмоции. Никто не хочет быть отщепенцем в обществе. Никто не хочет быть странным человеком, и поэтому такой аргумент используется, чтобы люди молчали. Итак, с этим можно бороться с помощью очень даже не рациональных, но просто умных ходов. Мы говорим о химии от расах, поэтому первый вопрос, который приходит в голову, это откуда взялось это слово? Это вопрос, который вне теории, потому что можно узнать, откуда взялось это слово. И оно возникло среди военных армий США, конкретно ВВС США, которые привнесли это слово в английский язык, потому что они сидели в академиях ВВС, посещая занятия на химическом факультете. И один из предметов называется химия от расы. Это один из предметов в академии, который вы проходите, и где вы учитесь создавать химию от расы. Это не касается вопросов, существует ли химия от расы в небе или нет. Единственное, что мы можем сказать, смотря на этот предмет химии от рас, это что мы видим, что это военная технология. Мы не знаем, применяется она или нет, но мы можем изучить ее, потому что ее преподают в военных вузах. И эту методичку немного тяжело читать, в ней около 260 страниц примерно. И фактически это сборник вопросов к экзамену. То есть там нет ни одного ответа, но там есть тысячи вопросов. И когда вы берете методичку и отвечаете на все вопросы к этому экзамену, вы собираете знания, и из этих знаний, как из мозаики, вы можете собрать и понять, что такое химия от расирования. И фактически вещи, с которыми мы имеем дело, это алюминиевое покрытие пластмассовых поверхностей. Это одна большая часть. И затем синтез нейлона. Нейлоновое волокно особенно. Это еще одна часть этого класса химии от рас. Если вы хотите знать, для чего это нужно, есть одна военная методика под названием спуфер распыления или обманчивое распыление. Это покрытые алюминием нейлоновые волокна, которые используются, чтобы прятать самолеты от радаров. Это небольшой секрет, это официально признано государствами, что во время некоторых маневров НАТО в небе они используют эти спуфер-спреи, чтобы тренироваться прятать самолеты. И это один аспект, описанный в методичке. Вторую половину немного трудно читать и анализировать. Здесь очень-очень похоже, что речь идет о самих распылителях. И это связано с производством кристаллических наночастиц в процессе возгорания. Это то, что делается в промышленности, когда нужно произвести определенный тип наночастиц. Это очень дешевый и очень эффективный способ производить наночастицы. Есть два способа в промышленности и в этой методичке. Один способ — это взять металлические соли, которые можно растворить в воде, и затем эта вода берется и пропускается через ультразвуковое сопло, что расщепляет ее на миллионы микрокапель. Затем эти капли попадают на пламя, и когда вода испаряется, остается солевая составляющая капли, которая представляет собой пылевую частицу. Если пламя достаточно горячее, она в итоге тает и рекристаллизуется. В зависимости от температуры и от размеров капель, можно создавать кристаллические частицы, можно создавать аморфные частицы. То есть это один способ, который осуществляется через распылители. А второй способ — это использовать не воду, но использовать сразу, напрямую использовать воспламеняемые жидкости, такие как метан или... Я думаю, что метан является первым в списке армии США. И затем вам даже не нужны вторые ультразвуковые сопла. Вы используете ультразвуковые сопла, которые создают пар, который сгорает внутри реактивного двигателя. То есть это вкратце то самое знание по химии, которое преподается на занятиях по химии от рас. Итак, мы получаем первое представление о том, что это за технология. Здесь мы все еще не знаем, используется ли это регулярно, или иногда, или это является тем, что предназначено только для военного времени, а в мирное время никто даже не трогает эту технологию. Сейчас мы просто узнали кое-что об этой технологии. Теперь, когда мы видим, насколько успешным является такой взгляд на проблему, Мы уже ответили на многие вопросы, когда другие люди просто искали, говорили, обсуждали долгие годы и не пришли ни к каким ощутимым выводам. Есть еще один очень умный способ. Если есть люди, у которых могут быть планы, которые они не хотят вам сообщать, очень полезно ходить в места, где эти люди одни или находятся в компании друг друга и говорят о том, чем они занимаются. Да? Тогда вы можете послушать и понять, что они планируют. И на самом деле нет другого способа выяснить, что происходит. Поэтому я заинтересовался внутренними документами некоторых ведомств. И была одна глупая ошибка, которую совершил какой-то специалист по сетям в НАСА, и они опубликовали внутренний документ. По-моему, это было где-то 12-15 лет назад. Документ был секретным и находился 2 дня в общем доступе на сайте НАСА. И кто-то просто случайно обнаружил его и скопировал этот документ, и с тех пор это уже общий доступный материал. Его периодически упоминают, люди периодически обсуждают его. Это не текст, где подробно описано все, что они делают, но это просто презентация в PowerPoint, которая... на которой показаны некоторые ключевые термины. Это документ в оригинальном виде. И название немного забавное. «Будущие стратегические проблемы, будущая война». И они проецируют это на 2025 год, как будто они говорят о технологиях будущего. И затем мы имеем очень незначительный, но огромный заголовок «Будущее уже наступило». Я немного запутался, так оно наступило или это будет только через 15-20 лет, когда они все это внедрят? Если вы прочитаете весь документ, вы найдете несколько раздражающих заявлений. Здесь показана вторая страница, маленькая строка сверху. Боты, борги и люди. Добро пожаловать в будущее. Боты — это сокращенное от наноботы, нанороботы. Борги — это термин, который идет из... Звездных войн? Нет, не Звездных войн. Звездного пути. То есть из этого фильма. Это расы, которые ассимилируют другие расы, превращая их наполовину в компьютеры, наполовину в живых существ. А под людьми, наверное, они имеют в виду себя, тех, кто не попадет под влияние и будет управлять всем потом. И они просто перечисляют ряд технологий, которые будут использованы в будущих войнах. И они откровенно говорят, что война будущего будет не между странами. Они ожидают мировое правительство, поэтому война на этой планете будет идти между правительством и обычными людьми. И этот совершенно другой тип войны потребует совершенно другого оружия. И они перечисляют это оружие. И есть ряд проблем, которые они решают на наноуровне, на уровне наночастиц. Рои сенсоров, если это наночастицы в воздухе, это рой. И это включает умную пыль, и это то, что мы найдем позже в наших исследованиях окружающей среды. Нанометки — вещи, которые помещаются в человеческое тело, чтобы дать им возможность отслеживать вас каждую секунду и читать то, что вы думаете и чувствуете. И то, что не объясняется в этом документе, они называют это захваченные насекомые, что бы это ни было. Я просто хочу напомнить сейчас, что это в их документе. Потому что мы найдем вещи, которые очень явно напомнят нам все эти термины. Другие вещи в этом документе, которые стоит упомянуть. Внешнелегальные виды оружия. Они говорят об оружии, которое спрятано где-то в гражданском поле. Все имеют с ним дело, все пользуются им. И одно из них — это микроволны. Микроволны используются в мобильных телефонах, в умных счетчиках, в беспроводном интернете. И мы окружены микроволнами, и они входят в наше тело. И мы считаем их побочным эффектом технических средств. Но НАСА классифицирует их как нелетальное оружие, которое внешне легально. И они также называют воздействие этого оружия, это понижение поведенческих характеристик, припадки, сильные изменения функционала мозга, повышение притока крови к мозгу от 30 до 100%, а также летальные эффекты, которые приходят со временем. Так что это оружие, которое используется на человечестве, и о котором НАСА открыто говорит в документе, проецируя это в будущее. А мы покупаемся на это и считаем, что это круто, когда у нас мобильный телефон у уха половину времени дня. И то, что у них еще есть, это то, что относится к работе кары, это взрывающаяся микропыль, которую можно перемещать намеренно. По воздуху, в определенную точку или зону, ее можно концентрировать и формировать взрывную линзу. И она также может намеренно входить внутрь человека, чтобы убить его изнутри. Они говорят, что система достаточно умная, чтобы перемещаться даже на подземные объекты, где эта взрывная пыль может получить доступ к людям, которые прячутся там. Итак, это вкратце документ НАСА, который дает некую абстрактную картину того, что может быть в воздухе в будущем. Или так как будущее уже наступило, может быть, это уже есть в воздухе. Следующий метод выяснить, что происходит, это поговорить с разоблачителями. И разоблачителей не так много, кто действительно может раскрыть важные факты. У нас есть люди вроде WikiLeaks, как его зовут? Джулиан Ассанж. Если посмотреть, кто его адвокат, это тот же адвокат, который работает на семью Ротшильдов. И он получает огромное внимание официальных СМИ. И это было как создание образа героя. То есть он спит с двумя скандинавскими блондинками, какой он классный. И он становится героем для всех, и затем ему позволяется говорить о некоторых вещах. Если вы внимательно посмотрите на то, что он обнародовал, каким-то образом это служит интересам людей во власти. Теперь у нас есть второй парень из США, из АНБ, Сноуден. Что он сделал? Он сказал нам, что разведсообщество прослушивает наши телефонные звонки. Это то, что мы знали с 1920-х годов, что это то, что они делают. Тут и там он говорит какие-то вещи, но это не публикуется в основных СМИ. Но основные СМИ говорят о нем, и Путин предлагает ему убежище. Я думаю, окей, я раскрываю другие вещи, никто никогда не предлагал мне убежище. Ни одна газета не напечатала мою правду. Поэтому что-то должно быть не так с этими людьми. Но иногда появляются разоблачители, которые не получают публичного внимания. И они публикуют документы, и эти документы представляют интерес. Есть один документ, который я хочу упомянуть, который циркулирует в Германии, потому что был написан на немецком. И человек был техническим директором института, который работал над умной пылью. И он болел раком, у него оставалось, не знаю, наверное, 3-4 месяца до смерти, до того, как рак убьет его. И он сожалел о том, что он сделал при жизни. Он осознал, что деньги, которые он получал за это, не стоили того, и что вещи, которые он создавал, не были дружественны. И он просто изложил часть технических деталей на бумаге, дал достаточной информации, чтобы доказать, что это существует. И то, что он описал, фактически было основано на... Пожалуй, это не то, что нужно этой аудитории, это скорее то, что будет интересно разведсообществу, которое однозначно будет слушать эту лекцию. Название проекта «Рабы Ной», на немецком в переводе означает «ворон новый» или «ворон знал». То есть, чтобы вы знали, что мы знаем, что вы делаете. И этот человек раскрыл некоторые вещи об этом проекте, которые даже люди внутри проекта не знали. Это послание, которое я отправляю разведсообществу. Потому что вы должны знать, что не так с этим проектом. Итак, то, что он сделал, это он рассказал о генной инженерии. И перед тем, как я расскажу о вещах, которые он раскрыл, я хочу дать вам небольшой обзор возможностей генной инженерии, которые общеизвестны. Не всем, но это есть в открытом доступе. Итак, в генной инженерии вы можете создать ДНК, то есть полную генетическую информацию, которая есть в каждой клетке. И вы можете разделить ее пополам и получить только половину структуры. Одну сторону, и это РНК. И в генной инженерии очень эффективно использовать РНК, потому что у нее есть вся функциональность, но она не портит следующее поколение. Так что это то, с чем они любят работать, потому что это можно менять без уничтожения или риска навредить потомству. Если посмотреть на ДНК и РНК, у них есть ряд разных функций. И одна функция — это эти фрагменты ДНК и РНК могут вырабатывать свет определенного свойства. Это связано с исследованиями под названием оптогенетика. И это изучение того, как генетика производит биофотоны и производят световое тело живого существа. Это что-то вроде чертежа, который контролирует создание формы. Это морфогенное поле, которое наделяет нас нашей структурой. И все это делается этими ДНК. И если вы синтезируете ДНК, и это делается распечатыванием сегодня, вы пишете код, который вы хотите получить, и отправляете его в ДНК-РНК принтер, и вы можете установить каждую базовую пару аминокислот этой структуры и распечатать ее. И второй аспект это, и вторая естественная функция ДНК это выработка веществ. Эти части ДНК производят РНК, РНК вырабатывает белки, а белки начинают формировать вещество и структуру, из которых сделано тело, а также лечебные вещества и яды могут вырабатываться клетками. И это одна функция, заключенная в определенных участках ДНК. Так что это аспект, о котором они говорят, например, есть лекарство артемизин. Очень дорого делать его экстракцию из растений. И поэтому они просто выделяют маленький участок генной информации, который вырабатывает это вещество, и помещают его в микроорганизмы. И затем могут производить артемизин в больших количествах. Это лекарственный аспект. То есть мы имеем аспект выработки света и аспект выработки веществ. А затем есть еще одна новая сфера исследований — знание о том, что базовые пары аминокислот можно нанизать на цепочку, чтобы они работали как компьютер, как логический элемент. И это то, что если вы представите, это как старые телефоны, когда мы набирали номер звуком. Каждая пара имеет резонансную частоту где-то в диапазоне терагерц. Если вы попадаете на нужную частоту, она открывается, как проводящее устройство, проводящее свет. Если у вас есть цепочка этих базовых пар, которые реагируют на разные частоты, вам нужна последовательность звуков, чтобы открыть всю цепочку и сделать ее проводимой. То есть она идет ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и затем следующий участок генной цепочки либо активируется, чтобы выработать свет, либо чтобы выработать яд. И это нечто прекрасное в их взгляде на мир. Потому что если ввести эту РНК или ДНК в тело человека, вы можете использовать радиосигнал и активировать их извне, чтобы выработать любое вещество, которое вам нужно. Или произвести любой свет, который вам нужен. Свет — это эмоции, свет — это мысли, свет — это все. Это все, что мы ощущаем и как мы переживаем себя. А вещества могут делать с нами что угодно. Травить нас медленно или убить нас мгновенно. И это контролируемо радиочастотами без риска того, что это спровоцируется без ведома того, кто хочет это спровоцировать. И этот человек сказал, что мы знали, что это опасно внедрять, поэтому мы... Это есть в документе. Поэтому мы заложили туда код деактивации. То есть ряд звуков, которые полностью отключают систему, чтобы ее не могли захватить другие акторы. И это то, что он сказал. И он сказал, что это есть в воздухе в Европе с 2003 года. И он также сказал, что вторая война, последняя война в Ираке, была лишь для того, чтобы протестировать эту систему. Единственная настоящая причина войны. То есть это то, что он хотел сказать нам. Или, с моей точки зрения, самое важное. Затем он сказал еще ряд вещей, которые я посчитал очень-очень важными. Я не думаю, что он считал их таковыми. Он сказал, что они потратили полгода и 10 миллиардов долларов для оптимизации кластерной топологии. И это то, что не говорит ничего кому-то здесь. Но если вы занимаетесь этой темой, если, например, это вирус, и вы хотите поместить его в человека, чтобы он заразил его, кластерная топология не имеет значения. Вам нужно думать о кластерной топологии, если вы хотите, чтобы эти кластеры РНК и ДНК содержали разумность, содержали душу, содержали искусственную форму жизни. Тогда это нужно. Если вы... Представьте это. Мы инфицированы этим РНК. И РНК формирует кластеры с расстоянием 1 миллиметр вокруг нас. Кластер такого рода может содержать компьютерную программу или искусственную, нефизическую структуру или существо. Эта структура может путешествовать по воздуху, но она также может залетать в нас. И эта структура знает, как активировать выработку света, и знает, как активировать выработку ядов. И она также несет в себе разумность и имеет способность принимать решения. И это то, что можно предположить, лишь предположить, потому что он сказал, что они оптимизировали кластерную топологию. Это немного притянуто, это небольшая спекуляция в данном случае. Но это вызывает у меня некий триггер, когда я слышу термин «умная пыль». Я подозреваю, что это как-то связано с этой способностью, этой оптимизированной кластерной топологии, иметь разумность и принимать собственные решения, если она хочет. То есть только через поиск в местах, где эти люди общаются друг с другом, и слушание некоторых людей, которые раскрыли что-то перед смертью, мы узнали все это. И то, что я хочу сказать сейчас, адресовано к разведсообществу. Я ученый до мозга костей. Но я также очень увлекаюсь возможностями, которые лежат в духовном мире. И у меня осталось так много вопросов к этому разоблачителю, что я решил посетить женщину, которая может разговаривать с людьми, которые умерли. Я не сказал ей ничего по поводу темы или вопросов, которые у меня были. Я просто попросил ее узнать, пожелает ли душа явиться. И он тут же явился, и он тут же начал разговаривать с нами. И она даже не знала, что это за тема. Она не знала моих вопросов, я сказал ей только, что хочу вызвать этого человека на разговор. И он тут же начал говорить через нее. И он сказал, что, во-первых, это инопланетная технология. Это не человеческая технология. И что нас обманули, и что нет никакого кода деактивации. Его не существует. Это большая разводка, которую они... предложили нам, чтобы убедить нас, что мы можем контролировать систему. Но это инопланетная технология, и мы больше не можем ее контролировать. И это то, что я хотел бы донести до разведсообщества, что их обводят вокруг пальца, и они не контролируют систему. Они думают, что это так, но это не так. Окей. Это все, что касается разоблачителей, и теперь мы переходим к вещам, которые мы действительно можем увидеть в лаборатории.